Прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Подключайтесь к беседе, звоните, задавайте свои вопросы по номеру 8-495, код Москвы, 95-95-91-2. Пишите в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311 или воспользуйтесь мобильным приложением или сайтом «Радио «Спутник», где есть тоже функция «Задать вопрос». Упавшую в Польше ракету выпустили ВСУ по приближающейся российской ракете. Об этом сообщили Associated Press, ссылаясь на американских чиновников на полях саммита Большой Двадцатки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит в непричастность России к инциденту. Глава Белого дома Джо Байден также назвал маловероятной версию, что ракеты выпустили из России. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал провести детальное расследование произошедшего. Вот такая реакция Запада. Есть еще несколько заявлений, но прежде представлю своего гостя, собеседника. По телефону со мной на связи директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, приветствую вас.
Да, добрый день.
Да, вот буквально еще пару свежих новостей и комментариев по поводу произошедшего. Польша инициирует созыв Совета НАТО. Британский премьер говорит о том, что представители США и Украины участвуют в расследовании инцидента с ракетой в Польше. Министр иностранных дел Польши и посол России во время ночной встречи обошлись без рукопожатий, на что сейчас обращает тоже зарубежная пресса внимание. Польша по-прежнему не может сказать, чья ракета упала. Об этом говорит глава МИД Венгрии. Ну а президент Литвы поддерживает идею установки средств ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО. При этом в Польше говорят о том, что невозможно таким образом защитить всю территорию страны. Алексей Иванович, позвольте сначала задать вам вопрос непосредственно о том, что там могло произойти, то есть как ракета ВСУ могла оказаться случайно или специально, вот именно как у военного эксперта, позвольте у вас в первую очередь уточнить, на территории Польши.
Да, ну вы вообще столько вопросов подняли, что сразу трудно.
А понимаете, вот сколько комментариев, чем больше комментариев, да, тем больше вопросов,
уж простите. Давайте. Во-первых, ракета С-300, это ракета, которая предназначена для уничтожения летательных аппаратов, истребителей, бомбардировщиков прежде всего, а также баллистических ракет малой и средней дальности. Это достаточно старая ракета, советская, хотя у нее есть несколько очень хороших модификаций в «Алмаз-Фантея». Но при том, эта ракета известна. Я почему об этом говорю? Она даже поставлялась на экспорт. В том числе она стоит, скажем, на дежурстве на Кипре у Греции. Да? Поэтому здесь, на Крите у Греции. Поэтому здесь как бы нет каких-то особенных чудес. Все прекрасно понимают ее тактико-технические данные и высота и дальность. То есть это все прекрасно знают. И в том числе и то, что она по большому счету может, конечно, куда-то прилететь и не туда, потому что дальность ее порядка 200 километров. Но все равно она недостаточна для того, чтобы, предположим, ее запустить из Белгорода, чтобы она долетела до Польши. Но здесь главное в другом. Вот массовый налет, который был сделан вчера, он очень эффективный был. Там есть ключевое понятие, что он был нанесен по западным регионам Украины. Он создал, конечно, сложности для тех остатков системы противовоздушной обороны, которые еще пока что сохранились на Украине. И это означает, что вот профессионализм ПВОшников украинских, который так-то был не очень высок, ограниченных средствах, потому что вы там тоже ставили проблему, систему противовоздушной обороны страны они никогда не создавали и создать не могут. У них для этого сил нет. И тем более там у Литвы вместе с Польшей, вместе с Украиной это тоже не получится. Поэтому вот все это перенасыщенность этих ракетных ударов привела, и растерянность, и непрофессионализм украинцев, конечно, привели к тому, что они могли запустить ракету по ложной цели или не в том направлении, что, в общем-то, опять же, характерно для украинской стороны.
Но вы думаете, они это сделали специально для эскалации конфликта?
Нет, конечно.
Или случайно так получилось?
Нет, да? Они просто не смогли сориентироваться, не хватило мастерства. Но я просто хочу напомнить, что они таким же образом сбили израильский самолет над Крымом как-то, да? Потом они сбили вот этот голландский самолет. То есть это все связано еще с профессиональной подготовкой и командованием противовоздушной обороны Украины, которая далеко-далеко неэффективна. Вот это такой результат. Что касается российских возможных версий, это полностью исключается, потому что ни по дальности, Да ни по каким другим параметрам это невозможно. Но даже если бы вдруг нам захотелось, то представьте себе ракету стоимостью десятки миллионов долларов. Она должна быть что, нацелена на этот прицеп от трактора, что ли? Ну, это вообще смешно, угу. Да? То есть как-то это все даже при желании... даже при желании вот русофобском польской стороны, это может вызвать только скандал, не более того. Ну, поляки, правда, скандал, как и своровать что-то, это они могут всегда. Поэтому здесь как бы удивляться нечем, они могут из мухи слона раздуть и что-то такое прилепить к чему
Алексей
угодно.
Иванович, а вот по поводу расследования, знаете, мне интересно, с какой практической стороны посмотреть на это дело. Ну, во-первых, не очень сразу понятно, почему, допустим, уже говорится о том, что Соединенные Штаты, Украина, значит, Польша принимает участие в расследовании, а как-то про Россию опять все молчат. Но мне интересно здесь другое, потому что это больше такой политический вопрос. А опять же, если мы говорим про военную практику, легко ли в таких ситуациях, в принципе, воссоздать картину и доказать, кто там действительно виноват?
Ну, конечно, легко. На самом деле никакого здесь такого супер-бином Ньютона-то и нет. Ведь когда сбили этот голландский или малазийский самолет, ведь в Алмаз-Антеево создали картину до деталей, до мелких. Вопрос в том, что кому это надо. Вот если это надо, так это будет воспринято нормально. А если это не надо, тогда очевидные вещи будут восприниматься совсем по-другому.
А вы думаете, ракету... сейчас нужно расследование? Вот кому оно нужно, помимо России, допустим?
А я не думаю, что никто... Я уверен, что никто расследовать не будет. Просто скажут, что это, возможно, была российская ракета. Тем более, что значит российская ракета? С-300, она выпускалась в Советском Союзе, причем во всех модификациях. И те, конечно, ракеты С-300, которые сейчас есть на вооружении, значит, Украины, кстати, этой же ракетой был сбит малазийский Боинг, да, вот они как бы, это советские ракеты, поэтому в России их уже не осталось. И Алмаз-Антеево это прекрасно доказал.
Ну а тут, кстати говоря, нет такого поголовного обвинения России сейчас, как ни странно, потому что тот же там и Белый дом, и Эрдоган.
Не, ну понимаете, это же все легко восстанавливается, простейшие следствия, чего из себя самих дураков-то делать.
Ну что, в первый раз, что ли, Алексей Иванович, ну в самом деле.
Ну это правда, поэтому нет... порут, сделают скандал, потом сделают широкомасштабное заявление. Для поляков это очень нужно, потому что они претендуют на роль любимой жены Вашингтона в Европе, там, чтобы оттеснить Германию. Вот здесь еще, так сказать, пару там лимитрофов прибалтийских привлекут для себя. Ну, опять, может быть, получат средства противовоздушные на халяву обороны. Это очень дорогие средства, понимаете, покупать пользу. Поляки ничего не привыкли, они привыкли к подачкам от Евросоюза, от США. Но это прекрасный повод для того, чтобы потребовать систему противовоздушной, противоракетной обороны от Америки, которая, повторяю, стоит миллиарды. Вот ради чего это будет делаться?
Знаете, мне не очень понятна ситуация, но вот большой действительно такой ассортимент, набор разных комментариев и высказываний сейчас прилетают на ленты информагентств. Вот из Финляндии глава финского внешнеполитического ведомства говорит о возможности закрытия воздушного пространства Украины после ЧП в Польше. Простите, а я даже специально промониторила непосредственно 24 февраля, когда началась спецоперация. По крайней мере, для гражданской авиации небо над Украиной уже было закрыто. А вот сейчас тогда с какой целью делается? Мы что говорим, про полеты военной техники, правильно? Или про что? К чему это такой призыв?
Я думаю, что финский министр плохо выспался. Вот у него,
что-то перепутал?
Да, что-то перепутал, потому что закрыть воздушное пространство для над Украиной, это означает обеспечить безопасность воздушно-космического пространства Украины, от, в том числе от полетов российских ракет и российской авиации, в том числе ракет класса воздух-земля. Да? Это, в принципе, невозможно. Как, во-первых, вы это сделаете? Во-вторых, если вы попытаетесь это сделать, вы уже станете стороной конфликта прямо, да, уже не косвенно, хотя на самом деле уже давно они прямые участники военного конфликта, но это будет слишком вызывающе. Да уже даже Байден в свое время относительно недавно от этого отказался, от таких призывов, потому что это означает прямую вовлеченность Соединенных Штатов в военный конфликт. Ну, у нас был пример, когда такая вовлеченность на стороне Ливии привела к уничтожению Каддафи. Да? Мы прекрасно понимаем, что это будет означать, что та авиация, которая есть, суданная, прежде всего авиация Соединенных Штатов, и их союзников в Европе будет использовано против России. Это что? Это значит военные действия. Значит, мы будем их сбивать. Но на самом деле для нас, на самом деле, я-то считаю, давно уже надо было эти аэродромы в Польшу и Румынию уничтожить. На всякий случай, потому что мало того, что они там поставляют эти вооружения, военную технику на Украину, но они фактически участвуют в военном конфликте. Ну, если бы это случилось, никакой бы войны не было. А для поляков и для румын это бы было серьезным, так сказать, напрягом. И они бы еще раз задумались, насколько им нужно в этой афере участвовать, украинской, я имею в виду.
Алексей Иванович, а как прокомментируете идею установки средств ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО? Будут ли поддерживать, президент Литвы, да, вот это вот предлагает? Ну, действительно, ну, это реализуемо или нет?
Я понимаю, это все слова, все это звучит от людей, которые в этом деле ничего не соображают. То есть создать систему противовоздушной, противоракетной обороны, объединенной, тем более, по сути, о которой они хотят, это стоит очень и очень дорого. Это десятки и десятки миллиардов долларов, и это многие годы, да, это система управления, это многие установки. То есть, грубо говоря, вот представьте себе длину и протяженность этих границ, там пару тысяч километров, это нужно создать там с интервалом 20-30 километров целые очаги, комплексы противовоздушной, противоракетной обороны. Это нереально просто, понимаете. Человек, вот чем интересны эти лимитрофы? Они вообще к жизни, к реальной, к политике никакого отношения не имеют. Поэтому они могут позволить себе кукарекать что угодно.
Угу. Алексей Иванович, благодарю вас за ответы на мои вопросы. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Друзья, напомню, можете подключиться к нашей беседе. Если есть вопросы, пишите или звоните. Звоните по номеру 8-495-95-95-91-2. Пишите с помощью мобильного приложения или сайта «Радио Спутник» или в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. А к беседе пока подключается политолог, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые коллеги. Рад слышать, несмотря на гигантское количество самых разных тревожных новостей.
Тревожных новостей. А вы скажите, насколько действительно должны сейчас вообще ситуацию с этой ракетой из Польши должна вызывать тревогу? Смотрите, с какой позиции. Не с позиции уже эскалации отношений между Москвой и Киевом, не с позиции отношений, ухудшения отношений, если вообще они там остались, между Варшавой и Москвой. А вот Россия и НАТО. Вот здесь насколько возможен сейчас кризисный какой-то момент наступит?
Вы знаете, иногда Александру Квасневскому, второму президенту Польши, приписывают фразу, что он гордится тем, что на исходе его карьеры польское государство стало, если угодно, восточным флангом НАТО. И, вы знаете, 15 лет спустя, как эти слова были сказаны, это примерно 2003-2004 год, они приобретают какое-то экстравагантное, если угодно, даже экстремальное значение, потому что сейчас это во многом можно трактовать, ну, если не как угрозу, то как вызов. Хотя в начале 2000-х, когда и сама Российская Федерация, многие постсоветские страны сотрудничали так или иначе с Альянсом, это казалось, в принципе, плюс-минус нормальным политическим дискурсом, адекватной позицией. И в этом смысле, конечно, надо рассматривать как именно вызов. А вот как угрозу я бы все-таки рассматривать не стал. Все-таки страны несопоставимые по нынешним ресурсам, если говорить о польско-российском потенциальном кризисе. Но не факт, что мы можем выделить, опять же, НАТО как внешнего игрока за пределами этих двух отношений. Тем более вспомните позицию, например, Эрдогана или позицию Макрона. Ведь это все члены Североатлантического альянса. Нам иногда кажется,
да, но Эрдоган сейчас всячески говорит о том, что Россия не имеет к этому никакого отношения. Я тут с Владимиром Путиным поговорю, конечно, в ближайшее время.
Да.
Там Шольц говорит о том, Макрон пока не высказался, по-моему. Но Шольц говорит, ну, что он, да, давайте знаем, расследовать, что поспешных выводов не делать.
Многих переговоров, безусловно.
Но это да, не совсем эффективных порой.
Важно, конечно. Я просто о чем говорю. Когда мы говорим о кризисе, например, в отношениях России и НАТО, мы должны всегда просто уметь держать, что такие центры, как Париж, такие центры, как Анкара, тоже часть альянса, и мы периодически сводим все к отношениям только лишь с Вашингтоном, что является одной из самых больших ошибок на самом деле. Поэтому, собственно говоря, я бы о кризисе не говорил. Да, есть угрозы, есть вызовы, но не то чтобы ситуация сильно хуже, чем она, например, была на исходе 2021 года, когда шли там жесткие переговоры между Лавровым и Блинкиным. Она явно не стала сильно хуже. И многие коммуникационные треки были сохранены. что также подтверждает, что ситуация хоть и напряженная, но не Армагеддон, к счастью.
Ну, к счастью, надеюсь, что оно все-таки так и не наступит. А позвольте уточнить, прямо сейчас приходит сообщение, Минобороны России говорит о том, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от Украино-Польской границы, что в очередной раз подтверждает о том, что Россия не причастна, и все-таки именно ВСУ выпустили ракету, которая в итоге упала в Польшу. А вот по поводу Белого дома, да, вы говорите неправильно, что мы так все соотносим, получается, да, к отношениям Москвы и Вашингтона. Но, тем не менее, ведь даже Белый дом, один из первых, Джо Байден, сказал, что я сомневаюсь в том, что Россия здесь причастна. Я правильно понимаю, что в целом вот этот конфликт, да, он активно может обсуждаться сегодня, но, возможно, еще пару дней, и вот некое якобы то ли расследование проведут, то ли нет, и неизвестно, какие будут результаты. Но, в целом, это не тот шаг, который действительно усложнит сейчас как-то геополитическую ситуацию.
Да, да, приведу в пример, в качестве такого блиц-ответа, два кейса, которые, мне кажется, довольно яркими, конечно, и отражающими реальность. Ну, прежде всего, это точно не MH17, и даже близко не похоже на ту ситуацию, которая действительно покрыта 7 печатями тайны, и, как мы знаем, расследование заняло гигантское количество времени. И это даже по своему масштабу там не Евромайдан 13-14 года, который, как мы знаем, тоже нанес множество таких шрамов отношениям Запада и Москвы. Так что, в принципе, эта история, хоть и суперболезненная, я не могу увидеть в ней той силы, которая перевела бы кризис на некий новый уровень. И совершенно верно, совершенно корректно вы отметили, что и Джо Байден, который считается лидером одновременно как, ну, не сколько лидером, а сколько таким звеном, соединяющим умеренных игроков в истеблишменте, непосредственно ястребов, то, что он не пошел на какую-то жесткую конфронтацию. Вы знаете, мы даже можем в известной мере порадоваться, что именно команда Байдена сейчас задает тон в Белом доме, а, например, не условные трамписты. Хотя здесь тоже есть, конечно, элемент некой наивности, потому что мы очень часто делаем ставку на каких-то людей и верим в их успех. Тоже не вполне себе стратегия работающая. Но вот тут уже можем в сторону уйти, поэтому я тут приторможу.
А вот по поводу Эрдогана. Все-таки интересно его поведение здесь, потому что ему автоматически начинают сейчас вспоминать, в частности, Финляндия, Швеция, да, говорить, вот ты как-то в неловкое положение нас в целом ставишь, и сейчас ты Россию начал тоже одним из первых как-то так не просто говорить, что маловероятно, что Россия не причастна, а в более утвердительной форме. Вот здесь вот в какую игру сейчас играет Эрдоган?
Эрдоган – это гений посредничества. Как известно, вообще Османская империя, предшественница Турции, строилась на том, что она была глобальным посредником между Западной Европой и миром Востока, миром Индии и Ирана. И в известной степени Эрдоган, он даже, может быть, интуитивно копирует те приемы, которые до него использовали султаны 18-го и даже 17-го столетия. В то время, например, вот как роль Польши в международных отношениях, она всегда сводилась в известной степени к конкуренции с Россией за, как бы она ни называлась, за территорию современной Белоруссии, Украины. Это тоже исторические факты, и, если угодно, рефлексию этих древних событий мы наблюдаем до сих пор. Так что роль Эрдогана я рассматриваю как преимущественно конструктивную. Но, опять же, именно вот на треке восточноевропейском, например, по позиции Сирии, как известно, довольно много расхождений, не говоря уже про Восточное Средиземноморье и так далее. Тут копать и копать. Настоящая геополитическая археология.
А по поводу отношений России и Польши. Смотрите, непонятно, насколько там эти отношения как таковые остались, но, тем не менее, вроде как присутствуют. Сейчас посол России в Польше получил ноту из-за взрыва ракеты на востоке республики. Кроме того, сообщается о том, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве в конце ноября. Ну, то есть отношения, если они и остались, они ухудшаются. Нам нужно переживать по этому поводу?
Да, нам действительно нужно переживать, но не конкретно по этому поводу, а ввиду того, что мы действительно находимся на очень специфическом треке, скажем так, путешествуем на не вполне себе проверенных исторических траекториях, которые, в принципе, в чистом виде ни мы, ни Запад не проходили на этом уровне. Конечно, многие делают отсылки к началу этого, особенно вот кризису, как мы знаем, военного союза Антанта, который привел к тому, что в итоге бывшие союзники превратились в злейших врагов и далеко не сразу помирились. Но все аналогии в известной степени ложны, кризис действительно серьезный. Не зря и Путин, и Медведев, и Патрушев постоянно подчеркивают его системность, какие-то доводы, аргументы приводят, как правило, довольно-таки актуальные. То есть не апеллируют исключительно к историческому материалу, но и делают акцент на те реалии, которые мы имеем сейчас. Я бы не рассматривал это как именно битву даже России и Запада, скорее, если угодно, большой поход развивающихся стран на старый мир, который, в принципе, не в полной мере, не на всех уровнях справляется с теми глобальными вызовами, как он мог это, например, делать еще на исходе 20 века. Не идеально, но довольно многое, что умел делать. Как мы помним, доллар сохранял значительные позиции в макроэкономике, ровно как и такие институты, как-то Мировой банк, и многие-многие вещи. Та же ООН, которую мы сейчас ругаем, она некогда была в высшей степени авторитетной площадкой и вызывала уважение, восхищение и так далее, и тому подобное, тоже и в известной степени правда.
Да, Дмитрий Игоревич, красиво говорите. Пару минут у нас осталось. Позвольте в завершении уточнить все-таки ваше видение расследования, которое, ну, вот вроде как ожидается, хотя я вам, знаете, признаюсь, у нас, ну, столько ЧП происходит в последнее время. Постоянно какие-то расследования, за которыми мы должны следить, и даже я как журналист иногда уже запутываюсь, а за каким там расследованием мы должны опять проследить, которое обещали провести, и непонятно, какие итоги этого расследования будут, потому что как-то о них уже не сообщается. Очень много шумихи в начале, наверное, как и сейчас, а по итогу потом эта история либо оттягивается, либо забывается. Вот здесь вот как вы видите развитие событий?
Вы имеете в виду какой-то конкретный кейс?
Именно расследование, я имею в виду с этой ракеты. То есть будет ли это расследование, будет ли оно объективным, будет ли Россия в нем принимать участие?
Лучший маркер здесь, уважаемые коллеги, это темп. Хороший признак качественного расследования, долгий темп. Вот если оно будет длиться лет 8... как вот были длинные расследования, связанные там с борьбой там, клана Кеннеди против республиканцев и демократов в 70-е годы, в 60-е. Вот это будет похоже на настоящее исследование. Mm-hmm. Если это будет стяпано тяп-ляп на бумажке, уж прошу прощения, ну, тогда будет понятно.
Ой, знаете, а вы меня сейчас удивили. Я подумала наоборот, чем быстрее, пока, знаете, пока все по свежим стопам, следам, чтобы, наоборот, быстрее доказать, вот, пожалуйста, кто виноват.
Да, а так кажется на первый взгляд. Потому что при высокой скорости темпа нету значительного международного представительства. И как следствие, например, может возникнуть проблема, что там не будет специалистов из России. Даже не из России, вот по линии ОДКБ никого не будет. Даже вот если мы Россию из этой формулы теоретически уберем.
Ну а не так, получается ребята, ли так, что мы же не знаем, как у нас СВО, да, сколько еще будет продолжаться и чем закончится, что эта ракета станет вообще неважной на самом деле по итогу, мало ли
да,
что там еще впереди.
Скорее всего, она станет интересна тем, кто будет писать на эту тему такие больше историко-политологические исследования, да, но проблема реально может уйти из журналистики, вне всяких сомнений. Тем более, как мы отметили в самом начале беседы, по уровню конфронтации это не Евромайдан с его небесной сотней расстрелами и даже не история, связанная с разного рода политическими убийствами и так далее.
Ну, понятно.
Так далее.
Давайте с вами посмотрим, как оно будет, Дмитрий Игоревич. Я вас благодарю, как всегда, за интересную беседу и за ответы на мои вопросы. Политолог, эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ефремов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».